Здравствуйте, это подкаст «Кум-кум навигатор», и с вами его ведущая Аня Красильщик. В этом подкасте мы разговариваем с разными потрясающими специалистами в разных областях о том, как их наука устроена в Израиле, чем она отличается, и что интересного об этом можно рассказать. И сегодня у меня в гостях Сю Фрумин, археоботаник и палеоботаник. Что такое археоботаник? Что такое палеоботаник? Объясните, пожалуйста.
Здравствуйте. Что такое палеоботаник? Вообще ботаника — это очень широко. Это все, что угодно про растения. Как их едят, как их растят, где они растут и какими они были миллионы лет назад. Так что это прямо целая география только про растения. Что такое археоботаник? Это тот, кто занимается растениями, которые находятся на раскопках. Когда мы идем и копаем, археологи идут и копают какое-то городище, там есть горшки, черепки, стены, стеклянная посуда, золотые украшения. А среди всего этого есть еще семена и плоды, и всякие остатки растений. И когда мы их ищем, мы всегда говорим со смехом студентам: найдете золото, бриллианты, берите себе, нам это не нужно. Найдете семечко обгорелое, несите в лабораторию, это дорого. Почему? Потому что люди всегда что-то ели. Вообще все, что нас окружает, наша одежда, наши дома, наши стулья, все это сделано из органики, все это сделано из деревьев, из плодов и семян, даже бусы и сережки. Поэтому, когда мы что-то находим, нам это открывает дверь в чужую жизнь, и мы узнаем, на чем они сидели, что они ели, что у них было основной едой, что они ели иногда, а что для них было предметом роскоши какой-то, купленной где-то вдалеке. Еще, если посмотреть на это окно, не только внутрь дома, но еще окно внаружи, что они видели из окна, что у них росло рядом, где у них были поля, какие у них были сорняки. Вот это то, чем занимаются археоботаники.
Расскажите какую-нибудь историю про какое-нибудь удивительное открытие, которое у вас произошло.
Удивительного. Мы копали помещение в городе, который называется по-русски Геф, на иврите он называется Гат, Тель-Цофит. И было понятно, что это не дом, и было понятно, что это не улица, а форма комнаты была как буква L в английском языке, в латинице. Такой формы комнаты бывают в храмах греческих. Но мы копали 10 век до нашей эры. Это еще далеко, извините меня, до Олимпа и до всех греческих богов, это до того. И тут включился азарт, и мы сказали: несите нам всю землю. И мы все это промыли в специальной такой машине, как ванна, которая моет землю по кругу. Вода там бегает в замкнутом цикле, и на границе между этими ваннами у нас есть такое большое-большое сито, очень мелкое. Угу. Там оседает все, что не может протечь вниз. И мы нашли там больше 100 семян одного растения. Это было удивительно, потому что это была не пшеница, не ячмень, не горох, не чечевица. И не все такое, и не маслины, то, что мы обычно находим на раскопках. Это было что-то круглое, очень похожее на черный перец. Но черный перец не растет, как известно, в Израиле в природе. И в железном веке
как
у нас
известно, всё... совершенно неизвестно.
Черный перец?
Нам неизвестно.
Выгляните в окно.
Везде заросли черного перца.
Анекдот, да. Нет, черный перец не растет в Израиле, но это было очень похоже. И когда мы это определили, оказалось, что это куст. Волшебный куст, совершенно волшебный куст, потому что он на латыни он называется Vitex agnus castus, то бишь Vitex.
Похоже на имя римского императора.
Да-да-да. Vitex — это что-то такое, из чего плетут корзины. Агнус — это очень похоже на ангела или на агнца Божьего. И кастус — это значит чистый. То есть что-то очень понятно, культовое, чистое, что-то интересно. Почему? На иврите это называется дерево Авраама. Тоже стало интересно, какое же есть дерево Авраама. И когда полезли искать всякие другие названия этого растения в ближайших языках, тоже там оказалось очень много интересного. И все очень, очень душещипательное какое-то. Или очень чистое, или Авраам. Из ветвей этого растения, как выяснилось, не так давно плели веревки, и вся упряжка верблюда, как бы то, что традиционно делалось, делалось из этого растения. Из него плели корзины. Но что же оно делает в помещении, которое мы считаем храмом? Это было непонятно. Пошли смотреть фитохимию, и оказалось, что у него есть всякие волшебные медицинские свойства. Оно успокаивает нервную систему мужчин, успокаивает нервную систему женщин, оно спасает женщин во всяких ситуациях, очищает организм. И что интересно, что в греческой, опять-таки, мифологии мы знаем в историографии, даже в их уже текстах более поздних, что на острове Самос, в храме Геры проводился фестиваль, ежегодный такой фестиваль, приблизительно как вот у нас Суккот, Новый год и Суккот, да, в сентябре. Тогда же у них проходил ежегодный женский праздник, когда встречались замужние женщины, уходили на неделю куда-то там к реке, в загул, да, в шалаши, жили в шалашах и устилали себе пол вот этими ветвями, потому что они дают очень приятный запах и успокаивают. Вот. И это было...
И просто... даже отдохнуть от семьи, видимо.
Ну, во-первых, замужняя женщина не выходит из дома в греческой традиции. А это как бы домашняя бабочка. Она очень красивая, она очень полезная, но она не выходит из дома. На рынок ходит мужчина, на войну ходит мужчина. И в бане тоже ходит мужчина. Угу. Женщина живет в доме. Поэтому вот это раз в году они могли встретиться, матери со своими замужними дочерьми. И это такой интересный тусняк, как бы, где нет мужчин. Нет даже братьев, не то чтобы там мужей. Вот. И это вот растение было такое важное. Поэтому... И, собственно, по самосской мифологии богиня... Известная богиня Гера, которая предшествовала Зевсу в мифологии древнеевропейской, она родилась в кусте этого Авраама, и вот это ее воплощение, собственно. Так что найти это было в Израиле, в городе Геф, в самом главном городе филистимлян, в том самом, куда царь Давид ходил к филистимлянскому царю разговаривать, и в том самом городе, рядом с которым была, собственно, битва Голиафа и Давида, найти вдруг это растение было удивительно.
Сейчас, можно я уточню? Значит, но вы сказали, что то, что вы нашли, было в X веке до нашей эры. Это было до греков. То есть это какие-то другие люди. Этими семечками, не семечками, этими черными горошинками пользовались как-то. А что они с ними делали?
Скорее всего, они устилали ветками этого авраамового куста, авраамового дерева помещение, чтобы оно было мягким, чтобы там был приятный запах, и там можно было положить что-то более ценные подарки для богов. Это смешная такая вещь, как бы мы всегда думаем, что важное что-то, потому что оно важное, какой-то там есть смысл медицинский, интеллектуальный.
Или гастрономический.
Или гастрономический. А оно могло быть важным, потому что оно мягкое.
Слушайте, вы уже заговорили про очень интересную штуку, что когда вы начали пытаться определить, что это за черные горошинки, да, что это за растение, вы начали смотреть, как оно называлось в разных языках, в разных документах, как вообще связана ботаника и язык.
С одной стороны, никак, потому что мы занимаемся конкретными вещами, не чем-то философским и не какими-то эмоциями. Ботаника — это древесина, ветки, цветы, плоды и кусты. С другой стороны, все надо как-то называть. Поэтому, когда мы определяем растение сначала с точки зрения ботаники, потом мы пытаемся понять, а какое же оно могло иметь смысл в культуре тех людей. И это очень логично — пойти и поискать что-нибудь в Танахе, что сказано про это растение, если есть. Я делала диссертацию про Железный век, поэтому я ходила и проверяла литературу древнегреческую и, соответственно, раннеримскую, что они пишут о этих растениях, потому что это самая близкая культура с письменностью сохранившейся и с продолжающейся культурой. Довольно долго у греков это продолжалось, поэтому можно там посмотреть и понять, что, может быть, было интересно в этих растениях и у нас тут во времена первого-второго храма. И вот так мы получаем себе впечатление и какое-то представление о том, что какое-то дерево могло означать для людей той или иной культуры в то или иное время. Например, мы дубом не называем по-русски самого умного человека, правда? Наоборот, почему-то да. А в Чехии, когда вот во времена нашего детства был диктатор, его, любя и обожая, и льстя ему, называли дубом. Потому что вот в родном чешском языке, как бы вполне себе славянском, дуб подразумевал что-то могучее и прекрасное. А по-русски вот назовешь кого-нибудь дубом, он не скажет спасибо. Вот. Так что язык очень важен, и важны всегда нюансы. И это надо всегда не забывать.
Я слышала очень неправдоподобную как будто бы историю про то, что когда люди начали из России, Украины и других мест приезжать в Израиль очень давно, в конце 19 века или в самом начале 20-го, им здесь ужасно не хватало вот этой вот нашей какой-то тамошней российской флоры. И они привезли с собой разные полевые растения, березы и что-то тут такое высадили. И здесь, значит, в некоторых местах поэтому можно увидеть такую какую-то среднерусскую полосу. Это правда или нет?
Вот я этого не слышала, честно. Слышу от вас первый раз. Вклад россиян в озеленение Израиля, он известен. Но это очень интересно. Была революция 1905 года в России, мы знаем. До этого тоже была какие-то были попытки как-то интеграции еврейского населения в обычную экономику России. И после 1905 года это было очень активно. Многие из них потом приехали сюда со своими знаниями. И это был большой подарок для страны, потому что они уже знали, как пользоваться мотыгой, как что сажать и когда сажать. Очень долго эти знания не могли быть здесь применены, потому что то, что растет на юге Украины и в Крыму, не может быть выращено здесь, особенно без интенсивного полива. Поэтому эти люди старались, но очень долго у них ничего не получалось. Сначала надо было осушить болото, потом надо было догадаться, что болото не надо было осушать, надо было только слегка присушить или что-нибудь такое. Вот, например, история с возвращением финиковой пальмы в Израиль. Мы знаем, что...
Финиковая пальма — это буквально дерево, на котором растут финики, да?
Точно. Это единственная пальма старого света, какая вообще есть. Она высокая, красивая. Uh-huh. Пальмовое воскресенье тоже про нее. И мы знаем из Плиния Старшего, например, из всяких римских источников, что пальма прекрасно росла в Иерихоне, и финики из Иудеи были самыми вкусными, какие только были в Римской империи. Mm-hmm. Все это прекрасно. И когда сюда приехали вот сионисты в конце 19-го, начале 20 века, они очень захотели здесь вырастить побольше фиников, потому что финиковых пальм здесь было очень мало. Это растение, растущее в оазисе. Ему нужны условия оазиса. Где у нас в Израиле есть оазис?
Что такое условие оазиса?
Это должно быть... Мокро? Грунтовые воды должны быть не глубже 1 метра от земли, от поверхности
грунтовая
земли.
Грунтовая — это то есть подземная, да? То,
да, течет, то есть вода, землей, которая течет там всегда. Не когда зимой выпадает дождь, и вот в этот момент мы все живем в условиях потопа. А там вот всегда вода близкая, она пресная вода, это то, что пьют растения, то, чем, как бы, то, что им нужно. И при этом должно быть очень жарко, и не может быть никакого похолодания. То есть, с одной стороны, в Иерусалиме, где у нас достаточно много грунтовых вод, есть колодцы, можно было бы посадить финиковую пальму, но ей холодно тут зимой. И так далее, есть всякие ограничения. Поэтому оазис у нас где есть? В районе Дербалах, это значит в Газе, теперь все знают, где это место находится. И Иерихон, и где-то там еще есть, в районе Бейт-Шан есть такое место, где может быть расти. И в принципе, росло приблизительно 300 финиковых пальм в Израиле в начале 20 века. Они были все разносортные, разношерстные, и не все давали вкусные плоды. Поэтому в основном покупали за границей. А плод финиковой пальмы всем очень ценен, все его любят, он очень сладкий, он очень
намазывают
сытный.
Сироп делают этот силан, да? Намазывают вот бутерброды. Самый,
скорее всего, это была раздавленная мякоть фиников, называлось это медом. В общем, медом тут намазано было, но фиников не было. И хотели привезти деревья посадить, и рванули люди с образованием из России и покупали там и сям. Вообще-то это было очень сложно, потому что продажа ростков финиковой пальмы запрещена была категорически законом Египта и Сирии. И Ирак тоже запрещал продавать сионистам ростки финиковой пальмы. Это надо было делать как-то из-под тишка. Пытались вырастить из косточек, ничего хорошего не получалось. Пытались привезти ростки, тоже ничего не получалось. Где-то до середины 50-х годов это было неизвестно, что, собственно, надо сделать, чтобы росток принял себя хорошо. А оказывается, его надо оторвать. Знаете, у финиковой пальмы вырастают детки. У основания ствола появляются детки. У основания ствола появляется новая маленькая пальмочка. Ее надо отделить и пересадить в течение 2 недель в новое хорошее место, где есть вода и тепло. Так вот, возвращаемся к римским временам, к Иудее, к Плинию Старшему, к Матотиагу. Да, и финиковые пальмы. И вот недавно мы изучали материал из одной пещеры в районе Мертвого моря, и там финиковые косточки. Я смотрю, ну тут особо не надо быть ботаником. Как бы у нас всего одна пальма. Где-то в районе Элата растет еще пальма Дум, но там косточка совсем другая, а тут финиковая. Решила я узнать, какого сорта она, может быть, была. Тем более у нас было из слоя неолитического и из слоя римского. И пошла читать
неолит
литературу.
Неолит — это вообще эти самые первые какие-то люди.
Это, да, 7-10 тысяч лет до нашей эры, то есть за 12
первобытные,
тысяч.
Первобытные, да?
Нет? Совсем не
первобытные. А какие?
Это время, когда еще не научились лепить горшки. Да. Из керамики. Только все это умели делать из камня. Но зато уже было сельское хозяйство, была охота, были обряды, танцы и народонаселение.
То есть продвинутые довольно были ребята.
Совершенно, да. Продвинутые нас, как бы. Даже с точки зрения археологии и современной науки мы говорим, что те люди, каждый из них по отдельности, знал намного больше, чем каждый из нас. У нас мы знаем это как общество, а они, каждый должен был это знать, чтобы выжить. И какие растения есть, какие не есть, и какого зверя как поймать. То есть это было, да... Просто другое время. Но это было самое начало сельского хозяйства. Мы не знаем, была ли тогда финиковая пальма домашнена. Поэтому было очень интересно найти здоровую, такую большую финиковую косточку в слое, который археологи сказали, что он однозначно неолитический. Объяснили нам, что это была стоянка охотников. И было очень нам любопытно сказать, что же было у них в карманах из еды, какой у них там...
А у них были карманы?
Ну, если есть наконечники стрел, значит, они где-то лежали. Угу. Какая-то пастушья сумка у них должна была быть. Угу. Да, и вообще было интересно, что у них там вместо кофе и шоколадки, что у них там в кармане было. И тут финиковая косточка. Ну, прекрасно. Я была готова написать что-нибудь такое душераздирающее, радостное. И вот. И пошла читать поподробнее про финиковую пальму. И оказалось, что если измерить финиковые косточки, то они очень маленькие, приблизительно 1 сантиметр длины у диких. И тут вы смотрите, что финиковая косточка в римского времени намного больше, чем финиковые косточки нынешние. А мы с точки зрения одомашнивания знаем, что то, что происходит с одомашниванием растений, у нас яблоки становятся крупнее, кукуруза крупнее, зерно рисовое крупнее, мы все время идем на разукрупнение. То есть сельское хозяйство заинтересовано, и человек заинтересован, да, чтобы то, что мы выращивали, давало нам крупные плоды. И вот я сорвала одно яблоко, мне хватит сделать целый пирог на всю семью, а не так, как это на самом деле в природе. И тут получается, что нынешняя финиковая пальма не имеет никакого отношения к финиковым пальмам римского периода. Мы знаем это из литературы, мы стараемся всегда относиться очень осторожно к литературным источникам. Мы знаем, что римляне тут действительно вырезали население, когда подавляли бунт 71 года.
Это иудейское восстание?
Да, это большое иудейское восстание. И даже при том, что финиковая пальма растет и жива порядка 400 лет, что-то случилось. То есть исчезли люди, которые умели ее опылять, умели за ней ухаживать. Римляне, видимо, их достаточно поубивали. И вымерла та самая финиковая пальма, которая была самая знаменитая, самая вкусная времен римского времени, про которую Плиний писал, что это самые вкусные финики из всех, какие есть. То есть финики, которые мы едим сейчас, они мельче, и они не такие, как финики римского периода. Для меня было это открытие, потому что я думала, что мы идем по нарастающей, линеарно развиваемся, а оказалось, вовсе нет.
Слушайте, у меня сразу такой вопрос. Если, значит, сохранилась какая-то косточка исчезнувшего растения или что-то, не знаю, семечко, можно ли его восстановить?
Вот попытались это сделать. В Масаде нашли в 60-х годах целый горшок фиников. Горшок был запечатан, целый, спрятан в полу, так что никакие мыши, никакие жуки до него не добрались. И выбрали из него 5 финиковых косточек. Они были не горелые, они были сухие, как полагается, в пустыне. И это чудо. И есть такая дама, у нас в Израиле живет и сейчас. Ее зовут Элен Соловей. Мне очень нравится ее имя. Очень легко запомнить.
Елена Соловей, как актриса советская.
Да, да. Но она американка. Живет она в кибуце Ктура, и она сумела прорастить одну из этих косточек, у нее проросло. Его назвали метушелях, мафусаил, как самое древнее растение. Но вот, как вот мы знаем по анекдоту из детства, как ты лодку назовешь, так она и поплывет. И через 10 лет, когда это растение наконец зацвело, оказалось оно мальчиком. А вовсе не девочкой, а у финиковых пальм, как у животных, есть мальчики и девочки. И плоды, естественно, приносят только девочки.
То есть нужно найти еще одну косточку, чтобы получилось из этого что-то стоящее, правильно? Чтобы это можно было развести как-то. Но все равно же...
Чтобы были плоды. Так что выросло дерево, зацвело мальчиком, и Елена Соловей придумала, и она взяла всякие другие косточки из разных пещер Израиля, где тоже сохранилась финиковая пальма сухая, и она их проращивает и проращивает. И теперь у нее есть и девочки тоже разного периода, и теперь она их скрещивает и пытается получить плоды нужного вкуса.
Слушайте, а вообще кто придумывает имена для растений, и почему они часто бывают такие странные, которые совершенно невозможно запомнить?
Раз в 4 года проходит Всемирный ботанический конгресс, где обязательно собирается комиссия специалистов по номенклатуре, систематике, и они пишут новый ботанический код, и там написано, как нужно придумывать имена и какие слова правильные, какие неправильные. Мне очень нравится, что там есть смесь греческого и латыни. Всегда первое слово — это название рода, и оно, как правило, греческое или латинское слово, и потом есть второе слово — это описание собственного вида. Оно очень часто называется в честь какого-то конкретного ботаника. Мне очень нравится в ботанике закон скромности, что никакой самый великий и много о себе думающий ботаник не может новый вид растения назвать в честь себя. Это просто запрещено законом, это прописано, это замечательно совершенно. И при этом вся ботаника полна имен людей. То есть это вот сказать спасибо
это
своему учителю, коллеге, да, но не себе. Себе
здорово,
не могу.
Какие скромные люди эти ваши ботаники.
Да. Да. Но это как бы прописано в законе, эта скромность. И она на самом деле очень украшает это все. Вот, например, мы знаем великого ботаника Линне, да, который придумал, как давать название растениям. Линне послал своих учеников во все концы мира. И один из них, например, был и у нас тут. Он был и в Северной Африке, был в Йемене, потом дошел до нас. И звали его Пер Форсколь. Это был такой шведский ботаник из очень приличной семьи. Собирал гербарий, определял, описывал. Это очень сложно, когда вы оказываетесь в новом месте, вдруг что-то понять, что же я вижу. Я помню свой первый шок, когда я приехала в Израиль. Вот я вижу финиковую пальму, я понимаю, что это пальма, а все остальное я не знаю, что это такое. Это после Санкт-Петербурга и ботанических практик в Крыму оказалось, что минимальные, наверное, 3-4 дерева я знаю, что здесь.
То есть надо всему учиться заново, да?
Да. Так что делал бедный Пер Форскаль, путешествуя по Северной Африке, Йемену, Аравии и Израилю, трудно себе вообразить. И в честь него, когда он тут, не тут, он в Йемене умер, в честь него его учитель Карл Линней назвал растение Форскалея. Оно растет у Кумрана. Если вы как-нибудь поедете к пещерам Кумрана, обычно туристы любят туда ездить. Вот перед входом в Кумран слева такое растет что-то невысокое, маленькое, зелененькое, мясистенькое, пушистенькое, волосатенькое. Очень похоже на крапиву, но не крапива. Вот это форскалея. Это замечательный вид. Он именно ее и назвал в честь него, потому что она выживает в пустыне. Оно пушистое, оно ни с кем не борется, оно никого не кусает. Так что вот такое красивое название, его легко запомнить.
Можете рассказать, как ботаника связана с историей и как ботаника помогает совершать какие-то исторические открытия?
Ну вот, например, если мы унесемся далеко-далеко в прошлое, где бродили динозавры и не было людей, тогда были два суперконтинента, мы знаем, да? Была Лавразия на севере, в северном полушарии, и Гондвана в южном полушарии. Гондвана потом развалилась на Южную Америку, Африку и Австралию, Антарктиду, а Лавразия развалилась на Северную Америку и Евразию. Ну, как бы это может быть чистое такое знание, зачем оно мне нужно и как оно применимо к жизни. Можно так к этому отнестись. А если любить путешествовать, если у вас есть родственники, например, бабушка в Америке, а тетя, не знаю, в Израиле, а дядя где-нибудь в Японии, я не знаю, может быть, есть такие счастливые люди, а может быть, просто вы любите путешествовать, то вы определите, что магнолия, например, есть такое дерево магнолия, да, с огромными белыми цветами, красивое дерево. Вот оно растет в Японии, в Крыму и на восточном побережье Северной Америки. И, казалось бы, когда ты смотришь на это, думаешь, какой странный способ расти для близких видов. Они же никогда не встречаются, как они могли там оказаться? А когда смотришь на возраст этой группы, тогда понимаешь, что им больше 200 миллионов лет, и тогда понимаешь, что это просто то, что осталось от них, когда они все росли довольно рядом на одном континенте, который мы теперь называем Лавразия. Так что вот есть такая связь истории и ботаники. А еще самый-самый свежий момент из ботаники. Что такое археоботаника, палеоботаника и вообще ботаника? Сейчас мы знаем, что генетические методы, молекулярные методы исследования очень...
Это непонятно, что это такое.
Они
объясните.
Очень-очень
что за методы?
Молекулярные.
Это
то
как?
Есть мы все состоим из клеток, клетки состоят из органелл, и вообще мы все состоим из молекул. Мы знаем, да, что полезно есть вот что-то, и не полезно есть что-то, потому что тут есть полезные вещества и неполезные вещества. А вещества — это молекулы, это такое соединение химических элементов во что-то, что, в общем, держится вместе. Угу. Современные методы молекулярные продвинулись и в археологию. И есть теперь даже такое ответвление, когда вы берете землю, например, из пещеры и изучаете ее как полицейские просто, какие там есть вещества.
Как детективы.
Как детективы. Да. И можно так определить, что там были люди. Они там, не знаю, спали, ели, у них текла слюна, или они там кашляли, или еще что-то делали в этой пещере. И натекло молекул и генов, которые мы можем определить, что это были не животные, а люди. И мы можем даже определить, какой вид это был людей. И современная антропология даже теперь пользуется такими методами. Не надо даже находить черепков и косточек, а достаточно проанализировать землю из пещеры. Потрясающе, что-то такое же вот сделали недавно при попытке понять историю одомашнивания ячменя. Все мы знаем, что такое ячмень. Это перловка, да, то, что кладут в суп с
грибной.
Уха, да, или грибной, или каша такая не очень вкусная, солдатская перловка. Такое очень важное растение, оно считается, что даже одомашнено раньше пшеницы. И был такой большой спор, где его одомашнили. И оказалось, что ячмень одомашнили тут. И не просто одомашнили. В процессе одомашнивания происходит несколько процессов. Колос перестает рассыпаться, зерно становится крупнее. Чешуйки, которые сохраняют зерно от вредителей, от непогоды, становятся тоньше и менее функциональны. И забавно, что вот эти три функции, три этапа в процессе одомашнивания произошли здесь. Потом произошла акклиматизация под более северные условия, под более длинный день, под другое время прорастания, потому что если посеять наш ячмень в Европе, он и не вырастет, потому что наш прорастает вот сейчас в ноябре, в декабре и созревает к марту. Если такое сделать в Европе заснеженной какой-нибудь, то ничего не получится, пропадет зерно. Так что вот этот момент перехода из одного сезона в другой, это произошло в Европе, а все остальное произошло у нас тут в Израиле.
Вы уже начали говорить о том, как вы сюда приехали и поняли, что здесь все вообще другое.
Угу.
Здесь другое, другие виды растений растут, и вы не знаете, что это такое. Какая вообще специфика занятий вашей наукой именно тут?
Израиль такая маленькая страна, и здесь все очень сконцентрировано. Так что можно, сидя на стуле в одном месте, смотреть направо и видеть пустыню, налево видеть европейские горы, а еще налево там средиземноморская растительность. Даже особенно ходить никуда не надо.
Да, вот как это так? Как это в одном таком маленьком пятачке земли столько всего разного? Как
да,
так вышло?
Да. Так потрясающе получилось, что мы сидим на перекрестке между Евразией и Африкой. И еще замечательно, что горы, европейские горы и Средиземное море остановили ледники, и когда был ледниковый период, до сюда ледники не дошли. И, соответственно, у нас есть элементы древней растительности доледниковой, у нас есть элементы африканской растительности, которые продвинулись сюда, когда были этапы потепления, но влажного. И у нас есть элементы даже индийской растительности, когда еще реки текли с востока на запад и несли материал, древесину, дрова, кости мамонтов и семена растений с востока Аравии на запад, к тому, что тогда еще не было Мертвого моря, тогда еще не было того ландшафта, как мы знаем, но жизнь была. И в результате вот у нас тут такой салат, грубо говоря, такое место, где можно встретить совершенно разные элементы из разных материков и времен. И это ужасно интересно, поэтому какая специфика ботаники здесь? Во-первых, здесь довольно большое видовое разнообразие в природе, и у нас очень интенсивное сельское хозяйство. Мы самая южная страна, как мы гордо говорим в Израиле, из развитых стран мира. И, соответственно, наше сельское хозяйство — это пример для всех, кто хочет заняться сельским хозяйством, но у них нет такой сильной научной базы и поддержки государства. Здесь происходит акклиматизация очень многих растений на засушливый климат. И у нас в природе, то есть в природе 2600, а в городской природе и в сельскохозяйственной природе еще порядка 10 тысяч видов растений, которые здесь выращиваются для пользы. Еще есть такая специфика у местных растений. Мы знаем, там на севере деревья стоят голые зимой, и потом в бутонах и в почках весной, и летом в цветах и плодах. А здесь больше вариантов. Они, во-первых, стоят голые в основном у нас летом, потому что летом у нас засуха, и растениям очень плохо, а зеленеют зимой, все наоборот. А потом у них есть очень часто зимние листва, летние листва. И бывает три вида цветения, три сезона цветения, они дают разные плоды. Поэтому вот навскидку тоже очень сложно определить растение, если вы его видите первый раз и не очень вблизи. Так что ужасно интересно заниматься ботаникой в Израиле. И здесь очень много потрясающих ученых.
У меня в связи с этим вопрос. Как вы стали ботаником, с чего все началось? Mm-hmm. И что делать человеку, если он захотел стать ботаником тут в Израиле? Куда ему? Чем ему делать? Начнем с вас.
Да.
Это был какой-то детский интерес?
Да, это был детский интерес, да, совершенно. У моих родителей была фишка, у нас всегда была дача, и мы всегда были на даче, и мне там было ужасно интересно почему-то ходить среди листвы. Я не знаю, насекомых я довольно долго не всех любила. Пауков люблю, а но они не совсем насекомые, да. А жуков не очень. Некоторые были довольно крупные и страшноватые. Вот. А растения, они молчат, знаете, у них есть большое-большое преимущество. С ними можно разговаривать, они ничего плохого в ответ не скажут. Они на том же месте, можно к ним вернуться.
А вы относитесь к ним как к живым существам? Вот у вас с ними есть какие-то отношения?
Не часто, но я говорю, как же тебя зовут? Я чаще всего спрашиваю растения, скажи же наконец. Да, есть люди, которые разговаривают с растениями, считают, что это очень правильно. Я даже знаю, что современный король Англии очень любит разговаривать с растениями. И очень долго считалось, что это какой-то нонсенс и нехорошее поведение. Теперь вот есть, например, в Бершевском университете имени Бен-Гуриона есть такой профессор Авина Ваплянский, по-моему, его зовут, который занимается реакцией растений на внешние раздражители.
И что он выяснил?
И он считает, что реакций очень много. То есть это мы знали давно, это известно давно, но он как бы разработал целые механизмы, как измерять. Вот есть известный анекдот, например, про растение чаппараль, растение таких кустарниковой растительности в Америке, когда туда приходят животные поесть вкусные листвы. Овца, например, кусает листву у первого куста, листво приятное, жует себе, и растение впадает в стресс, потому что у него оторвали какую-то часть его. И оно посылает...
Овце сигналы.
Нет, овце он ничего не может посылать. То есть он, может быть, и посылает, но она равнодушна к его сигналам. Он посылает стресс, он переживает стресс, у него меняется концентрация газов в его системе, организме, да, и он, соответственно, как всегда растения делают, они выделяют вещества через листву и через корни, и он выделяет другую концентрацию тех же самых веществ через корни в момент, когда его едят. И собратья по разуму, его одновидовые, такие же кусты, растущие рядом, получают этот сигнал. Они своими корнями ощущают, что там газовая что-то ситуация страшное. Другая, и они выделяют вещества стрессовые в свою листву. Поэтому, когда коза или овца наелась тут и переходит к следующему кусту, он невкусный.
То есть они передают друг другу тревогу буквально, стресс, да?
Он уже становится невкусным.
Потрясающе.
Да. Это, например, сделали тоже агрономы в Израиле. В Израиле очень сильное сельское хозяйство. Поэтому тот, кто хочет заниматься, хочет приносить пользу сельскому хозяйству, то, конечно, надо идти учиться на что-то такое агрономическое. Это в Реховите учится. В Еврейском университете факультет сельскохозяйственный, он в Реховите. И там есть потрясающие ученые и специалисты, и там учат тому, что надо. Например, израильские ученые изобрели, как заставить плодоносить вишневые деревья в Израиле. Вишневое дерево, вишня, оно из семейства разноцветных. Все деревья разноцветные очень хорошо цветут после снега, после мороза. Как мы знаем, здесь...
С этим плохо.
Да, посадить плантацию, вишневый сад посадить и рассчитывать, что будет снег, это не...
Не прагматично.
Не заработаете денег на этом, да. Поэтому израильские ученые придумали и делают укол вишня. Того самого вещества, которое вишня вырабатывает после заморозков. И теперь без всяких заморозков они ей дают укол, вот этот самый стрессовый, сообщательный. Мороз был, и вишня плодоносит.
Потрясающе.
Да. И потом это уже купили и отвезли в Крым, и на юг России, и там теперь этим пользуются. Да, но это придумали здесь.
К вопросу о всяком цветении, о всякой красоте. Что, где и когда лучше всего посмотреть? Что вы советуете? Ну, ваше самое любимое, может быть, какое-то? Красоту.
Моя любимая красота – это пойти в ботанический сад в Иерусалиме, в Геватраме есть чудесный ботанический сад. Он сделан по географическому принципу. Там есть Африка, там есть Австралия, там есть Америка, там есть Европа, и там даже есть две березы. Кто очень скучает по березке, можно там это увидеть. И там всегда красиво круглый год, неважно, где сейчас зима и где сейчас лето. С 1956 года в Израиле есть закон об охране природы, об охране растений. Я воспользуюсь оставшимся временем сказать, нельзя рвать цветы, листву, ветки в Израиле не для красоты, не сделать подарок маме, ни букет, ни в школу отнести. Это строго запрещено законом. Если вы посмотрите внимательно, ни одно растение в Израиле в природе не растет без того, чтобы были приложены для этого сумасшедшие усилия. В городе все поливается, в заповедниках все охраняется. Даже если вы придете в гости кому-то, в его личный сад и захотите отломать ветку с дерева, все равно надо его спросить разрешение. Если вы вырастили дерево в саду и захотели его спилить, то нужно получить на это разрешение. У нас все, что зеленое вокруг, это потрясающая красота, сделанная руками человека за последние 50 лет. И надо относиться к этому с пониманием, что это сделано для всех, а не для того, чтобы я сейчас сорвал и что-нибудь из этого сделал вкусное или даже еще хуже того. Собрал бы много и продал. Это невозможно. Собрать одну веточку, сорвать и съесть, никто в тюрьму не посадит. Но, в принципе, надо просто понять, что это продукт сознательной деятельности всего государства и всех людей. И на моей жизни еще было больше старожилов в том районе, где я живу, когда я срывала какую-то травку по дороге на урок, на меня бросались местные тетеньки, говорили, ты же знаешь, что этого нельзя делать. Я говорю, я несу на урок, урок ботаники. Поймите, я сейчас научу еще 20 человек. Ну ладно. Только делай это так, чтобы дети не видели. А то они порешат, что это можно. Дети, не рвите цветы.
Не рвите цветы. Спасибо. Это было очень интересно. Важные подробности и полезные ссылки вы найдете в описании подкаста. «Кумкум-навигатор» — только один из целой серии подкастов, которые открывают Израиль новым репатриантам. Этот выпуск вместе со мной делали редактор Лев Ганкин, продюсер и звукорежиссер Павел Кравченко, композитор и саунд-дизайнер Фика Магарик. Мы выходим раз в месяц, по средам. До встречи!